Больше суток он шел, не останавливаясь. Он знал, что будет погоня, поэтому уходил все дальше на север, хотя ему было все равно. Змееныш не чувствовал сбитых ног, расцарапанных рук, ломоты в суставах. Все затопило равнодушие, которое защищало от боли. Но, наконец, появилась усталость. Идти стало тяжелее, внутренний компас начал сбоить. Миновав ельник, он чуть не вошел в зеленое облако холодца. Обогнул аномалию и повалился во влажную от вечерней росы траву. Подняв голову, змееныш впервые за долгое время огляделся. Он находился между янтарем и дикой территорией. Место относительно тихое, спокойное. Можно поискать укрытие и поспать или просто переждать ночь, если получится заснуть. Он вцепился в траву, подтянул ноги, встал на четвереньки, потом выпрямился во весь рост. Сцепив зубы, пошел дальше. Его тошнило, кружилась голова. Змееныш прижал ладони к вискам, жмурясь, не понимая, что ему теперь делать, как жить. Он уходил от опасности, повинуясь инстинктам, все дальше и дальше, механически переставляя ноги и целиком погрузившись в это движение, лишь бы не думать, не вспоминать. Позже, когда уже стемнело, кровь пошла носом, ноги подкосились. Змееныш, потеряв сознание, рухнул под кустом бузины, где утром его и нашел одноглазый. На опушку леса между янтарем и дикой территорией вышли двое сталкеров-новичков. Звали их Антон и Карась. Первый находился в зоне совсем недолго и не получил еще кличку. Ничем не отличился, не выделился. И сталкеру не предстояло ее получить. Земля на другой стороне опушки вспучилась, оползла, обнажая деревянный люк. Крышка откинулась, из дыры полез медведь. Антон вскинул ТТ, карась поднял калаш, но медведь хрипло взревел, разворачивая в их сторону длинноствольный пулемет. Грянул одиночный выстрел, и Антон свалился с дырой в груди. «Не стреляйте!» — завопил испуганный карась, бросая калаш на землю. «Не стреляйте! Все отдам!»
«Ау-ау-ау!» — сказал медведь, поднимаясь во весь свой огромный рост, вышел из норы, наставив вороненый ствол на новичка. «Стой, медведь!» — послышался мрачный загробный голос из-под земли, и следом за звероподобным мародером, имевшим очень подходящую ему кличку, выбрался среднего роста человек, весь в черном, злой и невыспавшийся. «Погодь, сначала поговорим!» Обогнув одетого в меховые шкуры медведя, не опускавшего оружия, человек в черной одежде, наемники называли его Гробом, приблизился к карасю и ощупал его пронзительным взглядом. «Жратва есть, патроны?» — сумрачно спросил он.
Карась осторожно протянул ему калаш, вывернул карманы, два магазина. «Больше ничего», — пробормотал он. «Мы налегке вышли, торопились очень».
«Кончай его!» Гроб отобрал магазины, повесил на плечо калаш. Медведь плотоядно ухмыльнулся и поднял пулемет.
Карась бухнулся на колени, вскинул руки. «Подождите, не убивайте! Я вам расскажу кое-что, много денег получите!»
«Погодь, медведь!» — велел Гроб, положив руку на ствол оружия. «Хра!» — зарычал тот по-звериному, однако послушался и стрелять не стал. Огромные мышцы на его плечах и руках подрагивали, перекатывались. Карась зачастил. Слон объявил награду за голову змееныша — 100 000 в валюте наличными. Тому, кто первым его убьет и слону доказательства представит, или же самого змееныша притащит. Но змееныш хитрый, живым вряд ли, а убить можно, он же мутант, то есть человек, но как мутант. Так что если мы с вами...» Гроб поднял руку. «Умолкни!»
Он задумался. Мрачное лицо приобрело совсем уж похоронное выражение. Уголки губ уползли вниз.
«Змееныш», — повторил он, вспоминая... «Медведь, ты этого персонажа знаешь?»
«Да не этого, о котором он говорит!» «Змееныш, медведь!» Откликнулся тот.
«Да нет, то другой!» — возразил Гроб.
Карась услужливо подсказал. «Змееныш тот, что спасает сталкеров от мутантов. В зоне живет, сам на вроде мутанта. Артефакты не продает, как все нормальные люди, а так отдает или меняет на соль, консервы, на патроны».
«Корыто!» — позвал Гроб, не оборачиваясь.
Под землей что-то заворочилось, оттуда понеслись ругательства, затем из люка выскочил коренастый кривоногий мужичок с намыленным подбородком. Крепкий торс в тельняшке крест-накрест перехватывали патронные ленты. На поясе висели две кобуры и солдатский нож. В одной руке коротышка держал измазанной пеной одноразовый станок.
«Ну чё надо? Без меня шлепнуть перца не можете. Я вам чё, крайний?»
«Змеёныш, слыхал про такого?» — оборвал его гроб.
Коротышка заткнулся, почесал в затылке, натужно заводя глаза кверху. «Да, вроде ходила молва», — сказал он.
«Найти сможешь?»
«А чё, нет, смогу. Пожалуй, если за него платят», — согласился корыто, покосившись на карася.
Тот все еще стоял на коленях.
«Совсем зеленый. Неужто у него бабки есть клиенты заказывать?»
«Так, медведь, кончай его», — сказал гроб.
Здоровяк поднял пулемет и вжал спусковой крючок. Карась вскинул руки, машинально закрывая голову, и рухнул в траву с пробитой грудью.
«Чё это вы его?» — удивился корыто.
«Собираемся», — велел гроб. «Шкет на водку дал. За этого змееныша 100 кусков платят».
«Ух, ё!» — корыто рукавом отер пену с подбородка и прыгнул в землянку. Вскоре выскочил обратно, держа в одной руке калаш, в другой — грозу.
«Я готов. А кто платит-то? Может, лажа?»
Гроб наклонился над карасем, который неподвижно, растерянными глазами смотрел в низкое небо зоны, вырвал из холодеющих пальцев ТТ, обыскал карманы и сунул медведю еще два рожка.
«Слон платит», — сказал он, поворачиваясь. «Вооружайся, медведь!»
Здоровяк зарычал, подвигал челюстью и с трудом выговорил.
«Ау, блин, разучился балакать, готовый я!»
Он потряс пулеметом.
«Значит, идем», — решил гроб.
Одноглазому повезло. Он заметил змееныша, едва вошел под кроны старой буковой рощи за янтарем. «Я ж говорю», — потирая ладони довольно, — пробормотал он, — «что одним своим лучше вижу, чем вы двумя. Ай!» Под правой ногой было что-то мягкое. Одноглазый глянул вниз, ботинок медленно погружался в землю. Да это же зыбь! Он и не заметил, как вступил в нее. Сталкер не успел выдернуть ботинок. Аномалия выключилась, серое месиво, в которое превратились трава и земля, застыло, схватилось, как бетон. Разбуженный отчаянным воплем, змееныш пошевелился, моргая, привстал и осмотрелся. На другой стороне поляны стоял человек и целился в него из АКМ-74. Змееныш вскочил, на миг став прежним, собранным, чутким, готовым в любой момент скрыться в чаще. Одноглазый заставил себя опустить калаш.
«Эх, мать твою, зыбь!» — пробормотал он и крикнул. «Эй, змееныш, помоги, я тут застрял!»
Змееныш настороженно приблизился. Глаза у него были красными со сна, опухшие, движения замедленные. Он спал мало и плохо отдохнул. Как только выпрямился, заломило спину и стали ныть мышцы ног.
«Помоги!» — протягивая руку, повторил одноглазый.
Калаш висел на шее. Другой рукой сталкер осторожно нащупывал в кобуре пистолет. «Пусть только приблизится и наклонится!» Змееныш остановился в двух шагах от пожилого сталкера, ближе не стал подходить. Какой-то темный, гнилой дух исходил от этого человека. Раньше змееныш ничего такого не ощущал. Хотя нет, когда-то давно в лесном доме. Но, конечно, так разило от заточки и слона, когда змееныш слез по стене водокачки, и они выскочили наружу.
«Я не могу тебе помочь», —
хрипло сказал он и закашлялся.
«Э, парень!» — забеспокоился одноглазый. «Так я что, так тут и останусь?»
Только сейчас до него дошел ужас ситуации. Даже если убьет змееныша, все равно останется торчать с ногой в зыбе. «Ты же змееныш, ты всех спасаешь, ты амулет, ну этот, талисман! Так о тебе говорят! Помоги мне!» Одноглазый покрылся ледяным потом, капли поползли по вискам. Шедший от него гнилой дух почти перешибло волнами страха.
«Змееныш!» — повторил он свистящим шепотом. «Спаси меня! Я не буду тебя убивать, клянусь здоровьем мамы! Только вытащи, слышишь? Хочешь, все, оружие отдам! Сделай что-нибудь, ты же феномен!»
И, наконец, нервы пожилого сталкера не выдержали. Он заорал в голос.
«Спаси меня, твою мать! Я застрял!»
Змееныш побледнел, присел на траву, одной рукой упираясь в землю, другую положил на холодный лоб. «Я ничего не могу для тебя сделать», — прикрыв глаза, сказал он. «У меня нет сил влиять на аномалию. У тебя есть еда? Я не ел 2 дня. Если поем, может, что-то получится». Одноглазый торопливо сбросил рюкзак, расстегнул и откинул клапан, распустил шнур. «Бери, бери, бери, конечно. Вот тушенка, хлеб, паек открытый. Там шоколад остался», — зачастил он. Спустя минуту сталкер тоскливо наблюдал, как змееныш вскрыл своим ножом жестяную банку, пальцами подцепил кусок тушенки и отправил в рот, разломал хлеб. Еды жалко, одноглазый был жаден, над каждой крошкой трясся. Чтоб не видеть, как гадский мутант расправляется с его жратвой, сталкер опустил взгляд на зыбь. Коварная аномалия была совсем небольшой, притаилась под кустом, незаметная, и, конечно же, одноглазый в нее вляпался. Не туда смотрел болван своим единственным глазом, а было бы у него 2, заметил бы. Сталкер глянул на змееныша. Тот присел на корточки, хрупкого вида пацан, явно очень уставший, и выражение лица потерянное какое-то. Одноглазый из-под тишка нащупал рукоять пистолета, повернувшись к змеенышу другим боком, чтобы скрыть движение. Вот же несправедливость! И не застрелить, а счастье так близко! 100 штук! 100 штук! 100 штук! Но без змееныша он из зыби не выберется, застрял крепко, вон как давит. Одноглазый в отчаянии подергал ногой и вдруг понял, что не так уж крепко застрял. Прихватило только ботинок, сдавило порядком, конечно, но если вытащить ногу, отпрыгнуть от коварной зыби, он будет свободен. «Приятного аппетита!» — ухмыльнулся одноглазый, поднимая пистолет и нажимая спусковой крючок. Пули взрыли землю, взлетели черные комочки. Змееныша не было на прежнем месте. «Ты где?» — взревел одноглазый, рывком высвобождая ногу. В стопе что-то хрустнуло. Он не обратил внимания. Развернулся, вытянув руку с пистолетом, поводил стволом из стороны в сторону. Змееныш исчез незаметно и бесшумно. Пропала и банка тушенки. Осталась только неровно отломанная половина черного хлеба. Хорошо, в рюкзаке еще много хавки, и боеприпасы, и пара артефактов в контейнере на боку. Да и денежки в подкладку под карманом вшиты. «Я с тобой еще разделаюсь!» — заорал одноглазый и несколько раз вдавил спусковой крючок, поляв белый свет. От грохота и сотрясения воздуха зыбь снова включилась, с чмоканьем расширилась и поглотила рюкзак. Одноглазый едва успел отскочить. Ботинок медленно тонул в сером месиве аномалии. Отряд капитана Власова состоял из 6 рядовых и заточки. Первым на поляну, где лежали тела, вышел Воля, осмотрелся и двинулся к мертвецам, держа автомат на изготовку. «Что там?» — окликнул его капитан, раздвигая кусты. «Два жмурика», — невозмутимо произнес Воля, перевернув ногой карася. «Окоченели уже». Мироныч, полноватый мужик возрастом под 50, подойдя к телам, размашисто перекрестился. «Пусть земля им будет пухом», — сказал он. «Это вряд ли», — отозвался Воля. «Куда дальше, капитан?» «Жмурики, они жмурятся», — сострил Шустрый, маленький щуплый подрывник с круглой лысиной в окружении густых черных волос. Он любил пошутить, что это у него аномальная лысина, которая становится чуть больше с каждым выбросом. На поясе Шустрого висели тротиловые шашки, обвязанные запальным шнуром. На груди болтался калаш, пистолета не было. Петля с кабаном выбрались из леса, отряхивая со штанов обрывки ржавых волос. За их спинами рухнуло подгнившее дерево, увитое аномальным растением. Идущих сзади зацепило, впрочем, никто не пострадал. «Не смешно», — сказал Петля. Он был жилистый, со скупыми, выверенными движениями, без рюкзака, лишь в разгрузочном жилете. «Да у тебя чувство юмора, как у псевдогиганта», — хохотнул Шустрый. Заточка подошел к телам вместе с капитаном. Власов бесцветными глазами разглядывал мертвецов и опушку. «Стреляли 2 метра», — сказал он. Нагнулся, достал нож и равнодушно поковырялся в ране на груди Антона. «Крупный калибр. Эти двое могли наткнуться на объект?» Заточку очень раздражала эта манера капитана не смотреть на собеседника. Правда, вспомнив взгляд Власова, порученец подумал, что может оно и к лучшему. «Нет, у мутанта УЗИ. Это просто...» — он пожевал губами, вспоминая подходящее слово. «Конкуренция ожесточается». Власов обратил рыбьи глаза к Заточке, с едва заметным раздражением сказал: «У меня приказ быть первым». И повернулся к Ваньку, который, тихо выйдя из леса, остановился у капитана за спиной. «Свяжись с Лапшой, пусть скажет, что слышно о передвижении объекта. Надо скорректировать маршрут». Ванек кастет, перекинул через голову ремень калаша, поставил на землю рюкзак, открыл. Там была компактная радиостанция. «Если будет связь», — сказал он, включая аппарат. «Она будет», — равнодушно бросил капитан. И Заточка понял, что связь будет, даже если станция откажет или все радиоволны вдруг исчезнут из земной атмосферы. Если Власов приказал... Ох, мужик! Заточка и сам был человеком недобрым, сочувствием да жалостью к людям не страдал, и убивать ему в жизни доводилось не только мутантов да зверье всякое. Но он вдруг ощутил себя в сравнении с Власовым школьницей-второклашкой с белым бантом в волосах. Ну и подонок, язвить его в душу. Порученец криво ухмыльнулся. Тем лучше для дела. Этот точно найдет змееныша быстрее всех и сам голову ему откусит. Именно откусит. Разинет пасть, как хищная щука, глотающая мелкую беспечную рыбешку, проплывающую мимо. Да и хапнет. «Прием, прием!» — бормотал Ванек. Шустрый уже исследовал поляну. Кабан, мощный великан, легко несущий громоздкий печенек, с Волей и Миронычем уселись на холмик земли посреди поляны. Последние двое закурили. «Ага, есть!» — пробормотал наконец кастет. Капитан встал над ними, сцепив руки за спиной. «Что там?» Заточка подобрался, прислушиваясь, поправил лямки рюкзака. Давно он не ходил в зону. Поход оказался утомительным, но порученец не замечал трудностей. Усталость, мозоли, ломота в плечах и спине — все это мелочи жизни, не стоящие внимания по сравнению с возможностью вонзить нож в горло змееныша. Лапша сообщает, что говорил с корешем своим цыганом. Тот видел змееныша к востоку от Янтаря, за болотом. «И не убил?» — вяло удивился капитан. «Пощадил», — Ванек развел руками. Лапша тоже удивлен был, но, говорит, цыган такой, широкая душа. Власов повернулся к Заточке. «Идем правильно, полдня на север, и мы там». «Только его там уже не будет», — проворчал порученец. «Значит, надо двигаться быстрее, чтобы догнать». «Как-то далеко он ушел», — заметил шустрый и хохотнул. «Че он, двужильный? Совсем не спит?» «И мы не будем спать, если надо», — отрезал Власов.